Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 20 июня, даже как-то не верится. 13 часов 1 минута в городе Москве. Очень тепло, солнечно, небольшой ветер. Ну и знаете, как бы весь город охвачен болельщиками. Даже мой такой вот внутренний ворчун окончательно сдался сегодня, так сказать, той ауре футбольной, которой в нашем городе пребывает, потому что весь центр, метро наполнено туристами, они радуются, братание народов происходит, все фотографируются, поют песни на Красной площади, там даже, я не знаю, с чем сравнить, наверное, в интернете есть видео, что вытворяли марокканцы перед матчем, который будет с Португалией, то есть весь город был красным, потому что и одни, и вторые носят красную форму. Флаги, дудки, вот, интересно, как суровая наша московская публика едет в метро, и вдруг начинаются там дудения, кричания, стуканье воздушными трубками, разбрасывание подарков, вот, и народец наш московский немножко оттаивает, и вот у меня такое же впечатление вот с международных каких-то конференций, когда там полмира съезжается в одно место, ну, там какие-нибудь христианские конференции, и вот там все то же самое, потому что, наверное, нет ничего роднее вот нам, как людям, вот эту общность вокруг чего-то такого вот значимого, ну, и в данном случае это футбол, здесь церковь есть, а чему поучиться, что, в принципе, есть очень много желания быть вместе, преодолевать барьеры, радоваться, что-то праздновать в людях, но мы сами иногда все настолько как бы усложняем, и вокруг чего-то доброго, светлого и чистого не всегда способны собрать такое же рвение. Вот такое же рвение мы видим вот в истории библейской, израильской, и такую же вот красоту мы увидим уже вот в те времена, когда будет новое небо, новая земля, когда люди будут тягать друг друга за полы одежды, они будут говорить: пойдем в Израиль, посмотрим, потому что Бог там пребывает с ними. Ну, короче, сплошной позитив, он нашему городу совсем не помешает. Я долго ворчал по поводу того, что происходит параллельно всему этому, там и всякие законы, которые принимают, и как людей обманывают, и что надо не праздники праздновать, а в экономику вкладывать. Ну, в конце концов, действительно, есть такие бесполезные вещи, которые подчас не полезнее, так сказать, полезных. Но в экономику все равно вкладывать надо, законы дурацкие принимать не надо. Вот, и заботиться о людях надо, и что вот это, наверное, еще самое прекрасное, что видишь, как, с какой готовностью люди помогают другим там в метро, на улицах, сам сегодня троим группам помог разобраться, куда идти и что делать, ну, вот так вот у нас в Москве сегодня, если вы вдруг не в Москве, вот вам краткая такая политинформация от Радио Теос. Вот, с нетерпением уже ждут там футбола все, в 3 часа первые, по-моему, сегодня, так что, вот, а мы начнем, мы в церкви начали эту новую серию, я назвал ее «На вечных основаниях» или «На вечном основании», мы будем говорить о книге «Притч», я давно хотел поговорить об этом, ну, и вот для меня лично всегда изучение книги, я начинаю с автора, потому что именно через личность и историю человека, который написал что-то, очень многие вещи становятся понятным. Ну и вот в данном случае, приступая к книге «Притч», нужно обратить внимание на личность Соломона. Его история в третьей книге «Царств» начинается, мы знаем, в третьей главе там И продолжается, по-моему, до 11-й. Я всю историю прочитал, вот едя в метро, как-то помню, я сел у себя там на Саларьево, и где-то к библиотеке Ленина я уже все закончил, или к Кропоткинской. Вот. Но мы сегодня почитаем из 8 главы его молитву Соломона, которую он произносит перед тем, как осветить храм. Мы знаем, там есть долгая его молитва Всевышнему. Вообще вот эти молитвы, они очень полезны, их почитать, поизучать. Вот 3 царство 8 главы, знаете, вот человека можно познать по его молитвам. Мы знаем, что Бог, очень важно ему было, о чем молился, о чем просил и о чем не просил Соломон. И фактически мы можем понять себя, всматриваясь и вдумываясь в свои молитвы, чего мы просим и о чем мы не просим, людей, которые рядом с нами. И вот в 3 книге царств, 8 главе, в 56 стихе такие слова сказаны. «Прославлен будь Господь, который даровал покой своему народу Израилю, как и Он обещал». Ни одно слово из всех добрых обещаний, которые Бог дал через своего слугу Моисея, не осталось неисполненным. Пусть Господь, наш Бог, будет с нами, как Он был с нашими отцами. Пусть Он никогда не оставит нас и не покинет. Пусть Он обратит к себе наши сердца, чтобы мы ходили Его путями и хранили повеления, установления и определения, которые Он дал нашим отцам. Пусть эти слова, которыми я молился перед Господом, будут близки Господу днем и ночью, чтобы Он каждый день давал необходимое своему слуге и своему народу Израилю, чтобы все народы на земле узнали, что Господь – это Бог и нет другого. А ваши сердца пусть будут всецело преданы Господу вашему Богу, чтобы вам жить по Его установлениям и исполнять Его повеления, как сейчас». Вот такая потрясающая молитва, которую произносит Соломон. И здесь, знаете, вот мы видим очень интересно, что он живет такую удивительную историю, священную историю своего народа. И вот мы знаем, что в притчах сказано, что жена от Господа, да, это такой важный дар, что ее дает сам Господь, ну, вот как и муж, наверное, тоже, но вот в данном случае сказано про жену. И родители, они сберегают для своих детей имущество, да, чтобы было с чего начать жить самостоятельную жизнь. Но также мы видим, как родители оставляют священную историю. Самое прекрасное, что дали Давиду, Давид и Версавия своему сыну Соломону, это священная история. Да, вот от Моисея, да, он говорит, не осталось ни одно из всех добрых обещаний, которые Бог дал через своего слугу Моисея, не исполнены. Пусть Господь Бог наш будет с нами, как Он был с нашими отцами. Вот история веры, история доверия, история обетований, да, вот вера рода, вера семьи. Это очень такие важные моменты. Конечно, это вот в нашей истории на государственном уровне вот этим коммунизмом все пресеклось. Вот, иногда вера вырождается в какие-то, ну, обряды верия, какие-то лубочные там истории, какие-то фантазии, возвращение куда-то там на 1000 лет назад. Но понимаете, вот самое важное, что мы можем сделать сегодня, сейчас, это вот передать то, как мы верим, то, как мы надеемся, всю историю того, что Бог сделал замечательного в нашей жизни своим детям, чтобы они внутри этой истории могли развиваться. Книга «Притч», конечно же, это книга, которая написана для молодых людей. Но в этом отношении и пожилым людям она не повредит. Вот, и немного давайте о мудрости поговорим, потому что, ну, вот в священной литературе, в священном писании есть 5 книг, там иудеи добавляют там «Премудрость сына Сирахова», да, вот эту книгу. Вот, это очень интересная такая книга, ее тоже рекомендую почитать. Ну, давайте вот коротко о гранях восприятия мудрости в Священном Писании, чтобы нам было понятно, о чем идет речь. Ну, первая – это книга Иова, да, вот она начинается с пролога, да, «Разве даром богобоязнен Иов?» И вот лукавый говорит эти слова Господу. Вот, и здесь мы понимаем, что мудрость жития по Слову Божьему, она дает очень много перспектив. Помните, как говорит Лукавый, не ты ли оградил его и все, что у него, и стада его распространяются по земле. Да, вот оно преимущество богобоязненности Иова. Вот, и возникает вот эта коллизия, и Бог тогда говорит, что, ну, давай забери у него все это, посмотрим, что он будет делать. И на самом деле мы видим, что здесь вот мудрость и проклятый вопрос, да, вот жизни. И мы видим, как в жизни Иова и в жизни друзей его формальные схемы не работают. Иов там пытается правильно все исповедовать, правильно говорить, правильно чувствовать, но приходит он к Богу именно через личный опыт проживания горя. Вот. И честность по-настоящему приведет к Богу быстрее, чем правильные схемы и формулы. И вот когда Иов становится честным, как вот говорили иудеи, особенно после Освенцима, да, Эли Визель, очень интересная книжка у него есть, «Ночь», в которой он говорит неоднократно, что человек поднимается к Богу через те проклятые вопросы, которые ему задает. То есть для иудеев, вот пережив столько несправедливости вообще в своей истории, они открыли для себя вот эту формулу, что именно через честность, через такой вот опыт проживания честной своей жизни – приходит человек к тому, ну, вот от каких-то там правильных схем, заученных теорий, к личной встрече. В 42 главе, в 5 стихе, Иов говорит: «Я раньше слышал о тебе слухом уха, а теперь мои очи видят тебя». То есть у него непосредственный опыт соприкосновения с живым Богом произошел, и он уже начал, так сказать, не просто получать благословение от Бога за его послушание, но он встретился с Богом самим. И вот это первая такая книга или грань мудрости, мудрость, которая дает нам возможность ответить на проклятые вопросы, которая нас от формализма переводит к какой-то живой правде веры. И в этом отношении псалмы, конечно, становятся очень показательными, да, в псалмах мы видим всю правду жизни, там и плач, там и гнев, там и скорбь, там и жажда наказания врагов, там и радость послушания, и экстаз, там есть все. Ну и вот первый псалом, мы знаем это как введение, да, в книгу псалмов, и там псалмопевец говорит такие очень важные образы. У Сергея Сергеевича Аверинцева есть прекрасная проповедь на этот псалом, он его сам переводил. Там: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть он говорит о трех стадиях впадения или погружения во зло. Ну, первая стадия — ходить на совет нечестивых, то есть за советом, там, раскинуть мозгами, да, проверить, что эти люди могут мне сказать, это первая стадия. Второе — не встает на путь грешный, да, он не просто ходит за советом и уходит, что-то сравнивает, он уже встает на их путь, что-то там пробует. И третье — он сидит в собрании развратителей, все, он сел, он успокоился, ему там как бы все соответствует, он расслабился, да, вот как Лайф Льюис говорит, что грех – это как мои старые домашние тапочки, а праведность порою как новые кожаные ботинки. Да, и вот в эту ботинок новый кожаный вставляешь ногу, и как-то там все трет неудобно, а вот когда проваливаешься в свое старое, это вот как мягкие домашние тапочки, там комфортно, уютно, как бы ты садишься, и все, получаешь массу удовольствия. И вот в псалме мы видим такой вот первый образ, для чего эта мудрость нужна, мудрость веры, красота веры, чувственность веры, да, чтобы уйти с этого пути. И мы знаем, в первом псалме есть образ этот великолепный праведника, который как дерево, посаженное при потоках. Вот. Ну, следующая книга – это книга Екклесиаста, да, вот, которой первая глава начинается: «Все фейк и пустые хлопоты», да, кругом фейк и мучение от осознания непреодолимой пустоты. И вот тут-то как раз-таки Соломон, как считается, в конце жизни, уже покаявшись, ну, встав на путь покаяния, пишет эту книгу для того, чтобы удостоверить нас в том, что погружение – полное исполнение своих желаний приводит к какой-то тупик, если это не от Бога все. И мы знаем, что Соломон очень много пишет, он говорит, я не отказывал себе ни в чем, я делал все, что хотел, строил все, что хотел, испытывал все, что хотел испытать, было и в мудрости, и в глупости, и в безумии, и в разуме, то есть попробовал все. Да, и вот он говорит, что именно Бог придает смысл всему существующему. Это вот то, что происходит в Иове. Когда Иов встретился с Богом, центр его жизни восстановился. Он увидел, что Бог, он тут, он правит, он придает всему смысл, он все организует. И вот Соломон тоже об этом говорит, только вот с поля житейской нашей, так сказать, перспективы. И последняя песнь песней – это мудрость любви и отношений. Да, это вот мудрость любви, которая приводит нас от каких-то зависимых отношений, эгоистичных каких-то порывов, к полному доверию, к покою в доверии. Начинается там вот, там есть несколько таких вот ключевых выражений, например, вот в песне песни 2.16 «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему», да, то есть он мой там, все, я его прихватизировала. Вот она такая, как бы эгоизм во всей красе, это хороший эгоизм такой вот любви, начало он многообещающий, но в конце книги он превращается в настоящую любовь, именно ту, которую даже великие воды не могут угасить, даже любовь, которая крепче смерти. Но перед этим сказано, я принадлежу возлюбленному моему, и все его желание обращено ко мне. И мы видим, как вот невеста, и мы знаем, что жена и жених – это такие вот образы Бога и его народа, они в Новом Завете есть, церковь является этим образом, конечно, и вот в человеческих отношениях это очень важный такой момент, дойти до полного доверия другому человеку, понимая, что он действительно обо мне думает, обо мне заботится, что да, я ему принадлежу, он принадлежит мне. Ну, вот такое вступление, вот такое вот поле, грани литературы мудрости, в которой мы будем читать вот книгу «Притч» в данном случае. Мы знаем, что Соломон был очень мудрым человеком, и вот, как говорит Священное Писание, да, вот в 4 главе 3 книги Царств и в 10 главе Соломон произнес 3000 мудрых изречений, а песен его было 1005. Он исследовал жизнь растений от ливанского кедра до иссопа, что растет из стен. Он изучал животных и птиц, присмыкающихся, и рыб. Соломоновой мудрости приходили послушать люди из всех народов, от всех царей мира, которые прослышали о ней. Царь Соломон превосходил богатством и мудростью всех царей земли. Все на земле искали встречи с Соломоном, чтобы послушать мудрости, которую вложил в его сердце Бог. И вот мы видим, что Соломон был очень влиятельной фигурой того времени. Ну, вот мы в церкви говорили, я думаю, вот Япония, экономика Японии, Южной Кореи, да, какой-нибудь Израиля. Это вот такие быстро растущие экономики за последние годы. О них, может быть, мало говорят, но они действительно совершают такие вот прорывы. Там, конечно, есть мега там экономики какие-то вот американские, там, ну, немецкие, например, французские, но, то есть, если собрать такую вот кумулятивную мудрость, Соломон обладал вот таким вот заделом, и здесь очень интересно написано, он исследовал жизнь растений от ливанского кедра до иссопа, он изучал животных и птиц, и пресмыкающихся и рыб, то есть, у него был созерцательный ум. Это очень важно научиться созерцать, очень важно научиться наблюдать, очень важно научиться присматриваться. Мы это делаем в церкви, ну, посредством вот, тихой молитвы, когда мы читаем текст, мы замолкаем, затихаем и просим Бога к нам что-то проговорить, присматриваемся, прислушиваемся к себе. И вот это вот созерцательный ум, наблюдающий ум, и не пытаешься чего-то винять. Знаете, как вот в социальных сетях пишут, ты что сегодня принимал? Я принимал желаемое за действительное. Да, и вот чтобы не было вот таких вот переворотов, чтобы мы желаемое за действительное не принимали, не жили в своих фантазиях, нам нужно учиться вот этому созерцательному мировоззрению. Плюс мы увидим в книге «Притч», что это мировоззрение фактически в основе всего лежит. умение присматриваться к людям, к обществу, к государству, к тому, как развиваются события, к тому, что происходит в разных там плоскостях, это было таким вот крутейшим мегум-навыком. Сегодня это навыки осознанности или внимательности, да, это вот многомиллионный бизнес, на котором сегодня в год там по 30 миллионов зарабатывают, продавая книжки и билеты на семинары, кстати говоря. Вот. А в Священном Писании уже сколько там, 2000 лет, это все было, как говорится, бери, не хочу. А зачем нужна мудрость? Вообще, зачем ее читать, зачем ее изучать? Ну, начнем с простого. Мудрость и страх Бога помогают преодолеть все разрушительные силы, которые направлены против нас и которые живут в нас. Помогают преодолеть гордость и влияние общества, толкающего нас на странные поступки. Ну вот далеко ходить не надо, да, вот если не заботиться о своей даче или огороде, что он зарастет. Если не заботиться о машине, она рано или поздно сломается. Если не убирать дом, он придет в запустение. Если не заботиться о здоровье, мы заболеем. Если не заботиться о душе, она будет разрушена. Ну, или как второй закон термодинамики, да, или энтропии, вот это, да, что все подвержено разрушению. В мире греха, где действуют силы греха, вот, все подвержено разрушению. И только мудрость дает нам возможность структурировать себя, отношения, наше отношение к жизни, к пространству, поведение, которое вот как самолет взлетает вопреки всех вот этих сил земного притяжения. То есть мудрость дается нам для того, чтобы свою, ну, так сказать, праховость преодолеть, потому что мы созданы от земли перстной, да, вот, Адам. И вот чтобы преодолеть вот эти силы, которые царят вокруг нас, нам дается мудрость. И если вдруг мы там где-то что-то ошибемся или не долетим, да, чтобы у нас был парашют, чтобы мы чинно приземлились и попробовали взлететь еще раз. И вот это, наверное, основная причина, по которой нам даны вот эти притчи. Вот почему я назвал саму серию. Я сначала хотел назвать ее в прошлом году «Глаголы жизни», а теперь вот «На вечном основании», что действительно это такие принципы, которые лежат в основе, в ткани жизни, которые, ну, неразрушимы фактически. Так же, как вот, ну, законы там, тяготения, да, или аэродинамики. Если мы понимаем законы, которые действуют, и используем их силу, то тогда все будет классно. Вот, еще раз хочу сказать, что вот именно вот этот навык, о котором много говорят в последние, ну, года три, наверное, осознанности или внимательности, это вот тот навык, который лежит в основе мудрости. Когда мы затихаем, убираем свой эгоизм, убираем шум, убираем какую-то заряженность или конъюнктуру, или желание как-то решить свои проблемы, и просто начинаем созерцать. Да, вот как Илия, который в тишине услышал голос Господа. Вот, зачем еще нужна мудрость, чтобы, ну, как бы даже, знаете, такое пророческое некое понимание получить, не в плане того, что мы будем видеть будущее, а в плане того, что мы будем по поведению людей судить о том, что в них сердце. И вот когда Соломон вот просыпается, да, устраивает пир народу, его мудрость испытывают две женщины. Одной ребенок, который умер, и они его все никак не поделят. Да, вот ситуация, конечно, очень такая интересная. И Соломон сказал, ну, разрубите его пополам, да, отдайте половину одной, другую половину другой. Такое вот жесткое решение. Да, и вот эта метафора, она очень интересная. Она мне несколько раз спасала, ну, скажем так, будущее, жизнь. Несколько раз я принимал прямо реально решения, которые определяли мою жизнь на десятилетия, я бы сказал, вот руководствуясь этой мудростью. Мы знаем, что у той женщины, да, как говорит третья книга царств, третья глава, 26 стих, у той женщины, чей сын был жив, вздрогнуло сердце от жалости к своему сыну, и она сказала царю: «О мой господин, отдайте ей ребенка живым, не убивайте его». Но другая сказала: «Ни я, ни ты его не получим, разрубите его». И вот когда вы попадаете в поле действий людей, которые ни себе, ни людям, да, вот лучше пускай все развалится, огнем сгорит, Если не будет, по-моему, то от этих людей надо бежать, как от огня, друзья. Вот я благодарен Богу, что Он давал мне такую возможность вот осознать, что рядом находится человек, который, ну, скажем так, ни себе, ни людям. То есть, если не по его, то не будет никак. И, с другой стороны, если увидите жертвенного человека, который, знаете, в каком-то смысле живет такой вот максимумой, что нет больше той любви, как если кто-то положит жизнь свою за друзей своих, то в этот момент мы должны быть спокойны, потому что рядом с таким человеком, ну, все намного проще. И вот именно вот эти повеления, мудрые повеления, да, вот эти вещи, которые лежат в основе человеческого поведения, они дают нам возможность, ну, скажем так, понимать лежащее в сердце человека. И это очень важный навык. Ну, давайте вернемся к Соломону. Он действительно самый мудрый и одновременно самый глупый человек. Ну, вот такое ощущение, что он как бы был поделен на два человека, да, вот такая вот противоречивость в нем была. Сегодня это тоже модная такая тема, немногие как бы стремятся к цельности и говорят, ну да, вот я в этом такой, а вот здесь у меня есть какие-то темные моменты, темную сторону надо свою принимать, и это действительно так, темную сторону надо принимать, с ней надо работать, но противоречия или темные силы, которые живут в нас, и мы их, как бы, ничего с ними не делаем, они могут нас сгубить. Мы знаем, что он родился у Давида в Версавии. Давид был мудрый человек по сердцу Божьему, не беспроблемный человек, да, скажем так, у него было не все правильно. Но вот историю веры, мудрость, любовь к Богу он привил своему сыну. Давид очень хотел, чтобы Соломон или Шломо, да, по еврейский провел мирную жизнь, и он назвал его так, Соломон. И мы знаем, что Соломон не вел войны, он приумножал свое государство. Священник дал ему имя Иедидия, что значит «возлюбленный Бога». Да? То есть у него было два таких имени, одно мирное, другое «возлюбленный Богом». То есть он родился там, как кто говорит, серебряной ложкой во рту, то есть все было за него. Вот, 18 лет он зашел на трон, но через 40 лет мы видим его уже таким вот отягченным тревогами за царство, которое вот-вот готово рухнуть, который истощен удовольствиями и пиршествами, мудрость которого, ну, ему лично совсем не помогает. И вот этот вот контраст этого человека, что произошло с ним за 40 лет, как раз-таки дает нам хорошую помощь в понимании того, что говорится в тех притчах, которые он написал, и в книге «Екклесиаст». Ну, во-первых, да, давайте скажем, в чем была его мудрость. Мудрость была в его выборе. Да, вот 18 лет вы выходите на царство. Я, честно говоря, и сейчас не знаю, что бы я делал, если бы стал президентом страны. Но вот он идет в то место, где стоит скиния Господа, совершает тысячи всесожжений. Мы знаем, что Бог приходит к нему во сне, он говорит, проси все, что хочешь. Вот, и Соломон произносит такую потрясающую молитву. «И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца моего, но я отрок малый и не знаю ни моего входа, ни выхода. И раб твой среди народа твоего, которого избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и зло, и кто может управлять этим многочисленным народом твоим». Мы видим Соломона как человека, который хочет поступать на благо своего народа, который хочет укреплять нацию, который хочет, чтобы Бог продолжал руководить и приумножать свой народ. И мы знаем, что Господь оценил эту молитву, да, то мы еще раз возвращаемся к этому очень важному заключению, которое можно сделать из этой истории, что Бог познает человека по его молитвам. Чего мы просим у него и чего не просим. И мы знаем, что благоугодно было Господу, и Бог дал ему мудрости, и дал ему богатство, и дал ему славу больше всех царей земли. Но одно условие в этом было, в принципе, чтобы Соломон И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как хотел отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои, говорит Господь. Во-вторых, что мы знаем? Мудрость Соломона была в том, что он строит величественный храм Господу. Да? 7 лет он его строит, десятки тысяч человек его строят. Ну, в третьей книге «Царств» интересно очень описано, как происходит строительство, что делали евреи. Они были, так сказать, прорабами. Они наблюдали за строительством, окрестные народы строили. Вот, это было величественное сооружение. На храм ушло 7 лет. Да, и вот это вот красивое очень место. И второй раз Господь является Соломону. И он говорит, что я услышал молитву твою и прошение твое. Я осветил этот храм, который ты построил, чтобы пребывать именем моему там вовек. И будут очи мои, и сердце мое там во все дни. Если ты будешь ходить перед лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, говорит Господь. То есть мы видим, как вот в жизни Соломона было два таких вот очень важных явления Господа, и вот почему в притчах, в Екклесиасте, в псалмах вот этот мотив страха Господнего, да, соблюдения завета с Богом, послушания Богу, он идет лейтмотивом ко всему. Ну вот самое простое, несколько раз повторяется это, начало мудрости, страх Господень и познание святого разум. Что если мы не согласны жить в божественном, скажем так, предназначением, божественной воле, то тогда мудрости у нас нету. Мы знаем, что сказал безумный в сердце своем, нет Бога. И безумие по Библии – это человек, прежде всего, который отрицает реальность существования Творца. Но если мы мудрые, мы не отрицаем реальности существования Творца, то тогда, друзья, мы должны исполнять Его волю. И вот здесь Соломон делает удивительную вещь, он делает точку силы, место смыслов, потому что весь народ, мы знаем, должен был собираться 3 раза в год, праздновать праздники Господни, да, вот как у нас сейчас с футболом происходит в Москве, смех, радость, веселье, такое ощущение, что вот легкость бытия кругом, вот то же самое было в Иерусалиме. И в Иерусалиме раньше даже не было дороги в этот город, и вот Соломон, Давид, они смогли этот город превратить, ну, вот в такой центр, государственный центр, точку сборки, точку, так сказать, формирования реальности, и не последнюю роль в этом сыграл вот этот храм, который строил Соломон 7 лет, вложил в нее душу, остался верен мечте своего отца. Вот. В-третьих, Соломон был мудр в наставлении других, да, он изрек 3000 притчей, и песни его было 1005. Мы знаем, что со всех концов земли приходили к нему разные люди. Мы видим в третьей книге царств, как приходит царица Савская, она впечатлена не просто красотой дворца, не просто мудростью Соломона, а мудростью его слуг. То есть Соломон смог научить и вот сформировать такую как бы реальность глубокую, что даже слуги, ну, не имели печать безумия на лице, да, знаете, как вот, опять-таки, в соцсетях есть там от Петра Первого, да, что там, как там, подчиненный перед начальником должен иметь вид там придурковатый, что-то такое там, ну, вот, и в этом смысле царица Савская была впечатлена тем, что даже слуги, самые как бы низшие такие вот люди, которые находятся при дворе, они действительно люди мудрые. Вот. И говоря проще, Соломон был мудр в тех делах, в которых повиновался в Богу. В результате славы его ширилась, да, и вот царица Савская говорит в 10 главе, «Я не верила словам, доколе не пришла и не увидели глаза мои, и вот мне в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала». И вот это были самые удивительные времена Соломона. Ну, знаете, как вот происходит, когда обретаешь стабильность, когда государство начинает процветать, и Соломон действительно в геополитическом смысле он был мудрым, да, вот третья глава начинается с того, что он породнился с фараоном египетским, потому что он понимал, на юге там огромное государство, с ним надо навести какие-то мосты, он взял дочь фараона в жены. И сам факт вот этого брака, да, который защитил южные рубежи, вот, это признание фараона в том, что Соломон действительно мудрый и величественный царь. Потом он поратился на севере с Тирем Сидонским, у которого было огромное количество кораблей. И Соломон много очень добра сделал для своего народа. Мы знаем, что появились колесницы в армии, появились торговые корабли, открылись новые торговые пути. И вот Израиль был такой вот точкой, где сходились многие караваны, и фактически он построил такой вот финансовый центр там. Шло обмен специями, вот все то, что можно было привезти из Африки, шло там севернее Израиля, все то, что можно было взять севернее Израиля, шло обратно в Африку. Но вот после такого блестящего начала мы вспоминаем 1 Коринфянам 10:12. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот. И глупостью прежде всего Соломона стал его эгоизм. Да, он поставил себя выше Бога. Ну, вначале мы не, это не совсем видно, это видно по его делам. Да, вот если храм он строил 7 лет, то себе дворец он строит 13. Да, в два раза больше. То есть дворец себе, своей жене, множеством наложниц. То есть он в два раза больше потратил на то, чтобы показать свою славу. Ну и мы знаем, что грех гордыни – это самый большой грех. Почему? Потому что он откалывает нас от Бога. Мы становимся самодостаточны, мы полагаемся на себя. И когда достигаешь этой точки, это прекрасно, но вот если мы как бы перейдем через центр, то тогда происходит самое такое вот страшное, мы откалываемся от Господа, потому что начинаем руководствоваться своими интересами, там, ну, обычно мы говорим, да я жизнь прожил, да я столько видел, да я в миссионерские поездки ездил, и несколько церквей начал, и в двух там семинариях учился, что вы мне тут будете говорить, да? Я столько вложил в Бога, в веру, как говорится, имею право на некие такие вот, как бы, ну, скажем так, удовольствия в человеческой жизни. И вот с этого все обычно и начинается. Второе, мы знаем, что послужило такой вот поворотной точкой, это то, что Соломон шел на нездоровый компромисс. Мы видим, как он возводит языческие алтари рядом с храмом, потому что его жены, они хотели кадить своим богам. Ну, блин, женился ты, но зачем тогда уже давать женам возможность обращать тебя в свою веру. И в этом смысле компромиссы, которые заключал Соломон или на которые шел Соломон, они, конечно, никакого добра не дали ему. В-третьих, Соломон, конечно, был неуемен в браке, и мы знаем в 11 главе, в 3 книге царств об этом очень серьезным образом говорится, что иноземные жены отвратили сердце Соломона от Господа. Вот. И понятное дело, что ведь он же брал жен, да, вот как в случае с фараоном или вот с Тиром Сидонским, для того, чтобы заключать стратегические браки. Не просто он там, он увидел фотку, как вот там Давид Версавию на крышу увидел, да. Нет, он понимал, что нужно заключить договор, а не нападение, экономический договор с таким-то царем или с таким-то царем. Самый простой способ этот договор заключить в долгосрочной перспективе – это взять в жены его дочь. И вот таким образом он построил себе империю, но таким же образом к его сердцу приблизились все эти женщины, которые, конечно, имели свою культуру, свою веру, И вот в притче очень много мотивов про то, что не надо брать в жены не того человека или в мужья. Потому что когда человек становится очень близок к нам, да, то, как он верит, то, какие у него приоритеты, то, что для него важно, становится, ну, скажем так, точкой напряжения. И если мы расходимся в нашей вере, в наших позициях, там, ну, сколько браков, даже говорят, по-простому шатаются и страдают из-за того, что люди имеют разные представления о том, как надо тратить деньги. Самое простое. Что уж говорить про то, что один ходит в православную церковь, другой там ислам. Или один там протестант, а другой там католик. Да, вот сколько напряжения возникает из каких-то таких вот моментов. Там, в какой вере детей воспитывать, крестить или обрезывать. Да, ну, все вот эти как бы штуки. И Соломон не просто так об этом писал. Не просто так он говорил, что действительно, жен дает Господь. Не просто так в книге притчи, в книге псалмов говорится о компромиссе, что компромиссы, вообще книга притч с этого и начинается, да, что не даю говорить людям с менталитетом смерти, ну, там как бы бандитам, да, на то, чтобы приобщиться к их деньгам, к их силе, к их возможности, к их такому вот празднику смерти. Такие компромиссы, они губительны. Вот. И четвертое, конечно, то, что глупость со стороны Соломона было стремиться к удовольствиям и богатству. Он начинал с того, что он хотел послужить своему народу, ну, вот, ну а заканчивал он же тем, что искал истину в вине, в женщинах, в песнях, но не смог всего этого найти, вот почему книга «Экклесиаста», его как покаяние, да, называется, ну, начинается, все суета, или, говоря сегодняшним языком, все фейк, все ненастоящее, все вроде как многообещающее, смысла никакого. Вроде вначале есть удовольствие, да, вот как потом будет написано «кратковременное удовольствие греха». Некоторые люди говорят, что в грехе нет удовольствия. Нет, удовольствие есть, просто оно недолговременное, и потом, когда приходит счет, то становится страшно. Вот почему так много в притчах там про вино, про удовольствие, да, про вот какую-то тщету всего того, что не вдохновлено Богом. И вот этот страх Господень – это такой вот некий центр, который придает всему смысл, и из которого все начинается строиться. И если уж говорить о глупости Соломона, да, она проявилась в его неповиновении Богу. И это неповиновение нанесло вред и ему, и его стране. Кто-то сказал, что Соломон умер, пресыщенный непомерным потворством своим желанием, оставив после себя оскудевшую казну, недовольный народ и шатающее царство. И произошло именно то, о чем Бог предупреждал Соломона. Бог позволил, чтобы у его сына отняли царство. Царство разделилось, а потом было завоевано. Вот. И как только мы прекращаем слушать наставления праведников, да, вот исполнять наставления праведников, происходит самое страшное. Вот притча 19.27. «Прекратив слушать наставления, сын мой, ты от слов познания уклонишься». И вот итог, наверное, жизни Соломона и вот эта великая мудрость от беды, да, вот побывав у беды, убедился, что знание, мудрость, посвященность Богу не спасают от беды, когда мы их перестаем практиковать. Понимаете? Ну вот нельзя так. Нельзя наесться на год вперед, нельзя отоспаться на год вперед, нельзя там, я не знаю, заниматься физкультурой год, чтобы на 10 хватило. Жизнь устроена так, что как-то надо заниматься правильными вещами постоянно. Иногда остается такое впечатление, что в церкви там, ну вот, молодой был или молодой была, там и миссионерские поездки, и библейский колледж. Но обычно там женились, все, выключились. Добился какой-то стабильности, выключился. Решил какие-то там свои проблемы, исцелился либо от какого-то недуга, да, от болезни, или от какой-то зависимости, выключился. И вот эта точка выключения – это страшная точка. И понятное дело, что там быть в церкви, быть миссионером, быть пастором, быть служителем – это призвание. Важно, ну, не вот обладать вот этой иллюзией, что вот если я вначале был послушен там в моей христианской жизни, то потом как бы я могу жить хорошо и рассказывать вот истории о том, как 10 лет назад Бог делал замечательные чудеса, но в принципе сейчас чудес нету, ну как-то я просто живу, вроде как все есть, вроде как ничего не надо, вроде как не болеем, ну и слава Богу. Безусловно, слава Богу, безусловно, замечательно, друзья. Но вот смотря на Соломона, понимаешь, такую, наверное, удивительную вещь, как вот в Новом Завете это есть. Свято место пусто не бывает. Сердце человека должно быть чем-то увлечено. Сердце человека должно замирать от удивления, да, вот пребывать вот в таком восхищенном состоянии от чего-то. И если это не божественные вещи, если это не вещи, которые приближают нас к Богу или выстраивают нашу жизнь там, на благо людям, которые вокруг нас, и на осуществление божественной воли, то наше сердце может быть захвачено другим. Ну, футболом, например, хотя в самом футболе ничего нет. Но, понимаете, вот если посмотреть на болельщиков, я читал историю сейчас про бразильского там самого узнаваемого фаната, который, по-моему, 30 лет. Он на 5, по-моему, был в чемпионатах мира. 9 лет последние он боролся с раком. К сожалению, он ушел из жизни, по-моему, 2 года назад. И вот сегодня его два старших сына, которые всегда путешествовали с ним по всем чемпионатам, они здесь, в Москве, делают фотки с его шапкой, на которых, по-моему, 30 бейджиков из всех мест, в которых они были, когда путешествовали по чемпионату мира, там вот этот наш вот кубок, и они вот в честь отца, продолжая традицию, уже с внуками, ну вот продолжают ездить, вкладываться, для них это важно, понимаете, вот человеческое сердце чем-то должно гореть. Вот почему так много, наверное, про любовь сказано в Священном Писании, да, вот, и вот эта мудрость, она и начинается с этой влюбленности в Господа, да, вот страх Господень, это не просто панический страх, это то глубокое уважение, та любовь, ту преданность, которую мы испытываем к Богу, который дал нам жизнь, к Богу, который спас нашу жизнь, к Богу, который дал нам творческое начало, и мы не хотим его оскорбить, мы не хотим его огорчать, мы не хотим раскалываться от него, да, откалываться от него. Мы хотим вот приумножать его пути, как мы говорим вот в молитве «Отче наш», «Да будет воля твоя на земле, как и на небе». И вот с этого вектора начинается мудрость, потому что без этого, ну, зерна, без этого вектора, без этого центра мудрость становится хитростью, да? Понимание становится коварством, и послушание превращается в такое, ну, как бы... Пусть работает трактор, он железный, да, ведь в чем самая большая сущность греха? Грех ничего не создает, он берет доброе и переворачивает. И вот почему мы видим великого человека Соломона, который чуть не перевернулся до конца. Вот все-таки, как говорит предание, он покаялся и написал эту книгу Екклесиаста, и, наверное, вот все то, что написано Соломоном, оно и обретает свою цельность и ценность именно в том, что этот человек был на двух полюсах. Он был прославлен в вере, и он был потерян в безверии. Но, слава Богу, не разрушен по милостям к отцу его Давиду, да? И он смог вот из этих двух вот полей написать потрясающий памятник мудрого жития, жития на вечных основаниях, который поможет нам с вами не совершать его ошибок и не как бы хранить те иллюзии, которые могут разрушить нашу жизнь. Ну хорошо, друзья, через 1:10 начинается футбол, я хочу его успеть посмотреть. Благослови вас Господь, хорошей недели.